В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 апреля. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Учредительный съезд партии «Грузинская мечта». Инаугурация Леонида Тибилова. Подозреваемые в покушении на Анкваба. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о увеличении количества наблюдателей в Сирии. В Египте исламское движение «Братья мусульмане» выдвинуло нового кандидата в президенты. Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственном марше в столице Чехии. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о увеличении до 300 числа невооруженных наблюдателей в Сирии. В документе также говорится, что пока обе стороны конфликта не полностью соблюдают объявленное 12 апреля перемирие. Ранее в субботу сирийские власти допустили наблюдателей ООН в город Хомс, главный оплот оппозиции. По словам местных активистов, впервые за многие недели прекращены обстрелы Хомса правительственными войсками. Однако оппозиционеры считают, что огонь возобновится, как только наблюдатели покинут город. В тот же день власти Сирии освободили в субботу 30 задержанных по подозрению в участии в антиправительственном восстании. Одним из ключевых пунктов мирного плана урегулирования конфликта в Сирии, предложенного международным посланником Кофи Аннаном, является освобождение всех задержанных активистов. В Египте исламское движение «Братья мусульмане» выдвинуло нового кандидата в президенты Мохаммеда Мурси, после того, как предыдущий был отстранен от участия в выборах. 59-летний инженер, возглавляющий политическую партию «Братьев мусульман», заявил, что будет бороться за голоса ультраконсервативных мусульман, лидера которых, популярного проповедника салафита, также отстранили от выборов. Прежний кандидат «Братьев мусульман» Хират Аш-Шатер, бизнесмен и миллионер, также главный стратег движения. Он был снят с выборов из-за судимости, которую получил во времена режима президента Хосни Мубарака, когда братья-мусульмане были запрещены. Президентские выборы в Египте должны начаться 23 мая. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которую накануне перевезли из колонии в больницу железнодорожника в Харькове, отказывается от медосмотра и настаивает на встрече со своим адвокатом Сергеем Власенко, передает Владимир Ивахненко.
Милиция усилила охрану больницы Укрзализныти. У ее здания собираются сторонники и противники Юлии Тимошенко. Как заявляют в пенитенциарной службе Украины, защитник экс-премьера сможет посетить ее после окончания медицинских процедур в соответствии с режимом работы медучреждения. Кроме того, сообщается, что в период стационарного лечения болезни, связанной с проблемами позвоночника, Тимошенко не будет участвовать в судебном процессе. Киевский суд Харькова накануне назначил на 28 апреля рассмотрение по существу второго ее дела о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Между тем, соратники лидера оппозиции подозревают, что Юлию Тимошенко доставили в больницу принудительно и требуют немедленной с ней встречи. В Качановской колонии, где до этого времени бывший премьер отбывала 7-летнее наказание по газовому делу, утверждают, что осужденная дала не письменное, а устное согласие на госпитализацию. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Эхо Кавказа». Новости. Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственном марше в столице Чехии и Праге. Акцию организовали профсоюзы и десятки общественных организаций и гражданских инициатив. По их данным, в марше участвовали около 100 тысяч рабочих, служащих, пенсионеров, студентов из разных регионов страны. К ним присоединились и сторонники оппозиционных социал-демократов. Звучали требования отставки правоцентристского коалиционного правительства во главе с премьером Петром Нечасом и проведения досрочных выборов. собравшиеся несли плакаты с лозунгами против мер жесткой экономии, в рамках которых правительство планирует реформировать пенсионные программы и программы в сфере здравоохранения. Премьер-министр Нечаев заявил, что уважает право людей на выражение своего мнения, но поддерживает реформы правительства. Марш стал частью широкой кампании чешских активистов под названием «Остановить правительство». Сегодня в Дании простились с многолетним главой всемирно известной датской компании «Мюллер Мэрс Групп» Арнольдом Мюллером, скончавшимся 16 апреля на 99-м году жизни. Предприниматель, являвшийся богатейшим человеком Дании, ежегодно входил в список миллиардеров, публикуемых американским журналом Forbes, передает Сергей Джанян.
Мэрс Маккини Мюллер унаследовал судостроительную компанию, основанную его дедом и отцом в 1940 году, и до 2003 года сохранял за собой пост председателя совета директоров. Под его руководством Мэрс стала флагманом датской экономики, владеющей активами в разных областях. В частности, компании принадлежит самая большая в мире фирма контейнерных перевозок Maersk Line. В настоящее время A.P. Møller - Maersk Group действует в 130 странах мира. В компании работает 120 тысяч сотрудников, а ее годовой оборот составляет 63 миллиарда долларов. Обладая многомиллиардным личным состоянием, Арнольд Мэрск Маккини Мюллер был широко известен в Дании как меценат. В частности, он полностью профинансировал сооружение нового здания оперного театра Копенгагена, открывшегося в 2004 году. В 2000 году Мэрск был удостоен высшей государственной награды Дании «Ордена слона», став лишь третьим кавалером этого ордена, не принадлежащим к числу глав государств или особ королевской крови. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В Казахстане полиция объявила награду за информацию, которая поможет найти преступников, жестоко избивших журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. В сообщении ведомства указаны приметы нападавших. В частности, разыскиваются трое мужчин азиатской внешности в возрасте от 18 до 20 лет. Сегодня утром стало известно, что Ахмедьяров пришел в сознание и уже может самостоятельно дышать. Однако его состояние остается тяжелым. Нападение на журналиста было совершено 19 апреля.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Но сначала о событиях сегодняшних. Сегодня состоялся учредительный съезд партии Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Председателем партии единогласно была избрана правозащитница Манана Кабахидзе. Однако сегодня же стало известно, что Кабахидзе возглавит новую партию временно. Члены политического объединения уверены, что в мае после принятия конституционной поправки ее новым председателем станет сам Бедзина Иванишвили. Тему продолжит Нона Суварян.
Регистрация делегатов, которую прошли более 1100 жителей столицы и регионов страны, началась в одном из выставочных залов «Экспо Джорджия» за несколько часов до учредительного съезда. 27-летний Леван приехал на съезд из родного района Бедзины Иванишвили, Сачхере. Благотворительные программы миллиардера коснулись его непосредственно. В течение нескольких лет, будучи педагогом, он получал от бизнесмена солидную прибавку к зарплате.
Я уверен, что он сможет сделать страну самой демократичной на постсоветском пространстве.
В отличие от Левана, 50-летний Бесик о деятельности Иванишвили знает лишь понаслышке. Тем не менее, он также принял решение поддержать бизнесмена и приехал в Тбилиси из Гардабани.
Я просто хочу, чтобы мои внуки и дети жили нормально.
Учредительный съезд, как и было задумано, начался ровно в 3 часа исполнением гимна Грузии. В синих цветах, а это цвет флага партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», были оформлены стулья, сцена и даже стены зала. Участники сегодняшнего учредительного съезда со скрупулезностью подходили ко всем необходимым процедурам. Они опасались, что во время официальной регистрации в Минюсте чиновники могут придраться к какой-нибудь даже самой незначительной детали. Главным вопросом до последнего момента оставалось то, кто станет председателем партии. И сегодня стало известно, что это правозащитница Манана Кабахидзе. Однако адвокат Арчил Кабилашвили тут же уточнил, что она займет этот пост до тех пор, пока власть не вернет бизнесмену гражданство.
Бедзина Иванишвили обязательно станет председателем этой партии, так как этот вопрос в обществе решен. Этот вопрос в том числе решен и для власти. Политические лидеры решили вернуть ему это право.
Напомним, вскоре после того, как миллиардер заявил о своем намерении податься в политику, власть решила его грузинского гражданства. Пару недель назад фракция христианских демократов в парламенте предложила внести в Конституцию поправку, которая позволит Иванишвили активно заниматься политической деятельностью и принять участие в выборах. Пидзина Иванишвили присутствовал на съезде только как лидер политической коалиции «Грузинская мечта». Тем не менее, во время своего 20-минутного выступления Иванишвили говорил о новой партии и ее приоритетах. Главной целью ближайшего времени Иванишвили назвал смену власти. При этом он уверен в победе на осенних парламентских выборах. Он рассказал о своем видении внутренней и внешней политики страны, о решении экономических и социальных проблем.
Внешнеполитические ориентиры должны быть направлены на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Не менее важно развитие регионального сотрудничества и нормализация отношений с Россией. Необходимо, чтобы развитие военных сил Грузии базировалось на основных принципах и требованиях Европы и Североатлантического альянса.
По его словам, главный приоритет новой партии – права человека, а бюджет страны в первую очередь должен быть ориентирован на правовую и социальную защиту, здравоохранение граждан. Кроме того, Иванишвили заявил о том, что для беженцев и семей людей, погибших на войне, необходимы особые льготы. На сегодняшнем съезде партии присутствовали и партнеры Иванишвили по коалиции «Грузинская мечта». Лидер свободных демократов Ираклий Аласания после выступления бизнесмена рассказал о самых важных для него моментах.
Для меня были важными принципы программы здравоохранения, когда ни один гражданин не останется без страховки. Для меня было важным, что он намерен поставить село на ноги. Важной была и программа по образованию.
Учредительный съезд продлился более 2 часов. На нем была официально принята, в том числе и уже хорошо всем известная символика партии – синий флаг и солнце золотистого цвета, внутри которого семиконечная звезда и надпись «Грузинская мечта». Выступление Иванишвили показалось журналистам недостаточным, и поэтому сотрудники разных СМИ после окончания съезда окружили его тесным кольцом. В результате бизнесмен покинул зал выставочного центра с большим трудом. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
19 апреля состоялась инаугурация президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова. Инаугурация оказалась событием многослойным. Репортажи о церемонии не смогли передать удивительной атмосферы этого события. Впервые в Цхинвале в рамках грандиозного официального мероприятия сошлись представители самых разных групп, интересов и политических сил республики. Наш корреспондент Ирина Келексаева попыталась компенсировать недостаток информации, составив свой собственный рейтинг слухов и тем, обсуждавшихся в связи с выступлением в должность новоизбранного президента.
Атмосфера прошедшего праздника была в высшей степени необычна, и в первую очередь потому, что в зале торжественных заседаний бок о бок друг с другом оказались люди разных сословий, рангов, степени приближенности к власть придержащим. Высокопоставленные чиновники вынуждены были мириться с соседством мелких служащих и простых смертных, которым удалось разными правдами и неправдами разжиться заветным пригласительным. Понятно, что такая разношерстная аудитория очень неровно в разнобой реагировала на происходящее. Неполиткорректная толпа, как рассказывают очевидцы, жадно впитывала любые детали. Кто как зевал и хлопал, кто с кем на входе поздоровался, в каком порядке рассаживали гостей. Пообщавшись с участниками инаугурации, я решила предложить свой рейтинг самых обсуждаемых после мероприятия тем и событий. Первое место, бесспорно, следует присудить Эдуарду Кокоэте. Его отсутствию на церемонии были посвящены сразу 3 версии. Главная из них – ему настоятельно рекомендовали не появляться в зале сотрудники администрации президента Российской Федерации. Вторая – новоизбранный президент Леонид Тибилов оставил Эдуарда Джабеевича без пригласительного билета. Согласно третьей, Кокоэте решил проявить благоразумие, опасаясь реакции не в меру горячих сограждан. Тема номер 2 – Алла Джоева. Рассказывает, что часть благородного собрания встречала ее аплодисментами. Джоева держалась скромно, восхищая присутствовавших не только своей сдержанностью, но и великолепно подобранным нарядом. На ней был строгий и бесконечно элегантный бело-черный костюм. Как выяснилось позже, именно в нем лидер оппозиции планировала появиться и на собственно несостоявшейся по известным причинам инаугурации. Окружающие обратили внимание, что единственный раз Алла Алексеевна не поддержала аплодисментами выступающих. Это произошло, когда на сцене появился председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин. Был еще один момент, привлекший внимание. В холле она твердой походкой подошла к главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову, который единственный позволил себе отметить заслуги Кукойте. Тихо сказав ему что-то, она также решительно развернулась и отошла в сторону. После инаугурации сторонники Джоевой встретили на улице свою любимицу приветственными возгласами «Алла, Алла!». А с депутатом парламента Еленой Яшиной, по инициативе которой были отменены результаты ноябрьских выборов, вышел настоящий конфуз. Она проходила мимо в этот момент, и кто-то в досаде аж сплюнул, увидев ее. Этот инцидент не остался незамеченным. Третье место в рейтинге самых обсуждаемых тем достается виновнику торжества Леониду Тибилову. То, что он спотыкался, как школьник, зачитывая присягу, любители конспирологии сочли происками недоброжелателей. Дескать, они специально не дали Леониду Харитоновичу заранее ознакомиться с текстом, чтобы унизить его. Падкая на проявление чужой слабости, толпа не могла не отметить, что, устроившись в специально подготовленном для него резном стуле, Тибилов явно не знал, как себя вести. Он ерзал, периодически скакивал, снова садился, постоянно менял положение рук так, как будто бы они ему мешали. Ни мудрость, ни опыт, ни протокольная служба не помогли ему справиться с волнением. Его программная речь вызвала у части публики вопросы, например, его заявление относительно курса на интеграцию с Россией и отсутствие в тексте даже намека на возможность самостоятельного, неиждивенческого экономического развития республики. Героем дня стал и несостоявшийся президент Анатолий Бибилов. Телекамеры выхватывали его с завидной регулярностью. Задранный не то в гордыне, не то в досаде подбородок и колючий взгляд стали также предметом пересудов. Однако это обсуждалось в дополнение к главной хохме. В холле генерал Баранкевич, демонстрируя хорошие манеры, поздоровался с Анатолием Ильичем. Тот в ответ процедил сквозь зубы: «Я вам еще покажу». «Учудил так учудил», даже с некоторым уважением сказал мне свидетель этого происшествия. Ну а замыкает мой рейтинг председатель Верховного суда Южной Осетии Ацамаз Биченов, который появился в зале в окружении охраны, двух грозных автоматчиков. Оппозиционеры, сидевшие рядом, переглядывались и тихо ржали. Ирина Келюсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему беседы с Аллой Алексеевной Джоевой нашего главного редактора Андрея Бабицкого.
Ну вот после вкусия праздника в исполнении Ирины Келюсаевой получилось таким задорным, и я, вы знаете, не могу удержаться и не спросить вас, какой же вы вопрос все-таки задали Мамсурову в холле?
Ну, я вспомнила события Беслана, и я всегда буду сохранять себе чувство уважения к этому человеку по той простой причине, что, имея возможность вывести тогда своих детей, он этого не сделал. И когда-то я ему эти слова высказала. И вместе с тем, как бы в унисон темой, подчеркнула: я надеюсь, что когда-нибудь отношение к моей персоне у вас изменится. Вот это был наш короткий монолог мой.
Алла Алексеевна, а чем вам не угодил Сергей Нарышкин? Да, Ирина Келюсаева пишет, что вы, ну, в общем, не стали.
Вы знаете, я хотела прокомментировать. Иру Келюсаеву я очень уважаю как журналиста и очень люблю. Но мне вот сейчас вспомнилось древнее изречение. «Проповеро», говорили древние. Значит... Сегодня я повторяю, слишком верно. Хотя может ли быть слишком верно, если это верно? Ира подчеркнула все нюансы, что касается того момента, когда Сергей Нарышкин поднялся с кафедры. Я просто не успела на это среагировать. И, наверное, этим было обусловлено, хотя я, например, не прочитываю за этим никаких конкретных действий.
Ну, вы знаете, она просто собирала пересуды, слухи, у нее была такая задача, и, по-моему, она с ней справилась блистательно.
Я, например, не аплодировала, я точно помню, когда Мамсуров пропел осану этому господину Кукойте. И тут моя позиция была достаточно четкая. Если бы в отношении господина Нарышкина у меня была такая позиция, то, поверьте мне, я бы не побоялась ее озвучить. Просто я этого не почувствовала. Будем так мягко говорить.
Алла Алексеевна, а каким образом, раз уж мы разбираем инаугурацию, каким образом вы оказались на задних рядах? Это был ваш личный выбор или рассадка происходила по некоему заранее подготовленному плану?
Я хочу, с сожалением, сказать, что организация инаугурации достойна была много лучшего. Тот сумбур, когда многие из уважаемых гостей, например, московская община оказалась где-то на задворках, заставляет меня уже думать о том, что действительно были серьезные допущенные ляпсусы по отношению к тем людям, которых пригласили на такое торжественное мероприятие. Но это остается на совести организационного комитета этой инаугурации. Я бы поставила им даже оценку неудовлетворительно. То, свидетелем чего я, например, сама была.
Ну вот, тем не менее, Алла Алексеевна, впервые за долгие годы в рамках такого торжественного официального мероприятия сошлись самые разные люди, самые разные группы интересов, политических, представителей политических сил. И можно ли сказать, что инаугурация, она является, символом, образом новой, скажем так, власти?
Я не спешила бы делать такие заявления, хотя, конечно, очень хочется, чтобы, наконец, единение народа в борьбе за лучшую жизнь, оно произошло. Но поскольку авансированием я уже давно не занимаюсь, потому что это неблагородное для меня дело, я решила посмотреть на конкретные шаги, уже по этим шагам потом делать определенные выводы о том, бутафорские ли это изменения, или это реальная программа по выходу из того политического, социального, экономического кризиса, в котором находится Южная Осетия.
У меня к вам последний вопрос, Алла Алексеевна. Вы как-то сказали, что подойдете к Белле Плиевой и спросите, как быть с тем постановлением, которое приняла Центральная избирательная комиссия, и в соответствии с которым вы были объявлены человеком, победившим на первых президентских выборах. Вы осуществили свое намерение?
Инаугурация – это не то место, это все-таки праздник, и я не могла себе позволить, хотя я действительно когда-то об этом сказала. Но я абсолютно убеждена, что буду последовательна в этих своих действиях, потому что все кандидаты в президенты на своих встречах говорили народу Южной Осетии о том, что Алла Алексеевна выиграла, что с ней поступили неправильно, но потом в качестве ремарки добавляли. Но было решение Верховного суда. Вот как раз действия таких судей, прокуроров и же с ними и вызвали такие протестные настроения у населения Южной Осетии. Поэтому отнюдь не потому, что у меня есть какие бы то ни было амбиции, я не раз вам уже об этом говорила, что их у меня нет, а потому, чтобы мы показали, что новая власть принципиально отличается от старой тем, что верховенство закона для нее является приоритетом политики. Я и буду ставить и о решении Верховного суда вопрос, и, несомненно, о всем том, что произошло 9 февраля.
Можно ли сказать, что сегодня у Южной Осетии есть два избранных президента?
Думаю, нет. Я благородно отступлю, если люди, которые стоят за этими действиями, будут наказаны.
Благодарю вас.
С Аллой Джоевой беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В то время как в Цхиновале проходила торжественная церемония инаугурации Леонида Тибилова, в правобережном районном суде Беслана продолжился суд над активистом предвыборного штаба Аллы Джоевой Робертом Табуевым. 37-летний Табуев, уже пятый месяц находящийся в СИЗО ФСБ, сел на скамью подсудимых по обвинению в хранении наркотических средств, рассказывает Жанна Тарханова.
Роберт Табуев возглавлял КГБ Южной Осетии с 2002 по 2003 год. Двумя годами раньше в этом кресле сидел сам Леонид Тибилов, который, кстати, в ходе своей президентской кампании обещал помочь с освобождением всех арестованных сторонников Джоевой из североостинских тюрем. Пока не ясно, выполнит ли он свои обещания и каким образом он это сделает. Возможно, с помощью развала уголовных дел, которые слушаются в настоящий момент в Северной Осетии. Очередное заседание суда по делу Роберта Табуева было посвящено эпизоду с задержанием последнего 2 декабря прошлого года в аэропорту Владикавказ. Табуев, вылетавший из Беслана в Москву, был арестован уже на пути к самолету. Неожиданно к нему подошли вооруженные люди в масках и камуфляжной форме и, скрутив руки, вывели из здания аэропорта. Личных вещей и верхней одежды при задержанном не было. Их к тому времени из багажа изъяли неизвестные люди в штатском. Сегодня на допрос был вызван в качестве свидетеля сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта Голобаев. Как объяснили адвокаты подсудимого, для защиты особенно важны показания этого свидетеля, так как Голобаев был очевидцем задержания Табуева, говорит адвокат Сергей Хоменко.
Он видел то, что Роберт в момент задержания не был одет в зимнюю куртку, а как раз в кармане этой куртки впоследствии были обнаружены наркотики, поскольку куртка достаточно длительное время находилась вне распоряжения Роберта, в нее могли подсунуть кто угодно и что угодно. Кроме того, наркотики были обнаружены еще в сумке, она была проверена, эта сумка, в ней ничего незаконного не было. Потом она сотрудниками, которые производили задержание Роберта, была изъята из багажа и также длительное время находилась вне контроля Роберта.
Защита пытается доказать, что возможность подкинуть Табуеву наркотики у лиц, заинтересованных в его аресте, была. А любое сомнение истолковывается в пользу обвиняемого. Также известно, что сотрудники полиции Хадиков и Кусов, допрошенные ранее в суде, утверждали, что именно они проводили задержание Табуева и в тот момент были одеты в гражданскую одежду без масок. Однако эти показания противоречат утверждениям очевидцев, что задержание проводили люди, одетые в камуфляжную одежду зеленого цвета и с маской на лицах, говорит Сергей Хоменко.
Это характеризует ситуацию таким образом, что кто-то был заинтересован в задержании Табуева, кто-то это произвел, а потом заставили сотрудников милиции взять ответственность за это мероприятие на себя.
Эксперт-криминалист Александр Киричек, прилетевший сегодня из Москвы, зачитывал свое заключение больше часа. Он заявил, что следственные действия и судебно-криминалистическая экспертиза были проведены с нарушениями. Предъявлены наркотики, но доказать, что они имеют отношение к подсудимому, обвинение не может. Следов от наркотических веществ на личных вещах Табуева не обнаружены, и можно сделать вывод, что эти наркотики не принадлежали Табуеву, сказал эксперт. Сегодняшнее заседание суда было промежуточным. Следующее пройдет в среду, 23 апреля, когда будет допрашиваться сам подсудимый Роберт Табуев. Ожидается, что в этот же день пройдут и прения сторон. Сегодня же должно было рассматриваться дело в отношении соратника Табуева Владислава Хугаева. В Советском районном суде Владикавказа ждали двух сотрудников полиции, проходящих по этому делу. Однако назначенное на 14.30 заседание не состоялось, так как полицейские, свидетели обвинения, начальник уголовного розыска Затеречного района ВД Владикавказа Станислав Гагиев и оперуполномоченный Джусоев в суд не явились. Адвокат Руслан Калоев говорит, что сроки рассмотрения дела в суде уже истекают, и судья Плиев должен в ближайшее время вынести приговор.
Никакой доказательной базы, как по отношению Хугаева, так и в отношении Калоева, нету, кроме как фальсификации материалов уголовного дела, что нам сказали понятые, противоречивые показания, которые дают свидетели обвинения.
Отмечает Руслан Калоев. Срок содержания под стражей Владиславу Хугаеву определен до 29 мая. Очередное судебное заседание назначено на 27 апреля. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Правозащитник и адвокат Манана Кабахидзе избрана председателем учреждения в субботу партии миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». В работе учредительного съезда в Тбилиси приняли участие 1109 делегатов из всех регионов Грузии. По словам Кабахидзе, быть председателем партии – очень большая ответственность, и она постарается справиться с возложенными обязанностями. Манана Кабахидзе пообещала, что осенью этого года в числе членов партии будут сотни тысяч граждан Грузии, и они сметут нынешнюю власть на парламентских выборах. Как сказано в принятом съезде декларации, ближайшей задачей политической партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» является смена властей путем выборов. Это необходимое условие для спасения грузинской государственности, безопасности будущих поколений и гарантированности свободы и благоденствия, говорится в документе. Следственное управление Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на президента Александра Анкваба, объявило в розыск Барцец Рушея, 59-го года рождения, уроженца и жителя села Дурибш Гудаутского района. Органами расследования Барцец подозревается в организации покушения на президента Абхазии и убийстве двух сотрудников личной охраны, совершенных 22 февраля 2012 года. Барцес является совладельцем дробильно-сортировочного комплекса в селе Хыбста Гудаутского района, одним из учредителей которого является арестованный по данному делу Анзор Будба. Об этом Абснепресс сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Как сообщает наш корреспондент, бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе, один из лидеров юго-осетинской оппозиции Дзамбалат Тадеев, прибыл в Цхинвали. По сообщениям, автомобиль Тадеева сопровождает колонна из 100 машин. Тадеев беспрепятственно проехал в Цхинвали и в эти минуты находится в гостях у Аллы Джиоевой. Люди выходят приветствовать Тадеева на улице, сообщает корреспонденту «Эхо Кавказа» один из участников поездки. Ранее Дзамбалата Тадеева не пустили на инаугурацию Леонида Тибила. В Ереване прошли армяно-грузинские политические консультации. Армянскую сторону на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Шарваш Качарян, грузинскую первый заместитель главы МИД Николас Вашакидзе, передает новости Армении. В ходе консультации стороны обсудили армяно-грузинские отношения в политической, экономической и научно-культурной сферах. Армянские и грузинские дипломаты коснулись перспектив двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов, говорится в сообщении МИД Армении. Приднестровье может войти в состав России, если Молдавия объединится с Румынией, заявил спецпредставитель президента России по Приднестровью вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия вчера рассмотрела жалобу адвоката Анзора Будба, задержанного 12 апреля в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь президента Александра Анквап. Адвокат задержанного Омар Берулава обжаловал решение Сухумского городского суда, который забрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении его подопечного. Рассказывает Семен Пегов.
На этот раз судебный процесс в отношении лица, задержанного в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на президента, был открытым для прессы. Прежде чем состав кассационной коллегии Верховного суда Абхазии под председательством судьи Рауля Пачулия перешел к оглашению жалобы адвоката Анзора Будба, начальник уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Мимоза Цужба выступила с ходатайством приобщить к имеющимся у суда материалам протоколы допросов подозреваемых Хутоба и Хашик, сделанных 17 и 18 16 апреля.
К совершению преступления, в котором подозревается Водба, подтверждается вот показаниями данных подозреваемых, то есть Котова и Хашид. И поэтому я прошу приобщить судебно-контрольный материал и эти допросы.
Сообщила на суде Мимозацужба. Адвокат Анзора Будба Умар Берулава выразил протест против приобщения к материалам данных протоколов, так как они датируются 17 и 18 апреля, тогда как он подал жалобу на решение Сухумского городского суда от 14 апреля. Посовещавшись на месте, члены Верховного суда решили отклонить ходатайство прокурора и перешли к оглашению поступившей в кассационном порядке жалобы Берулава.
Согласившись с законностью данного постановления суда города Сухум, адвокат Берулава, защищающий интересы подозреваемого Бутба, обжаловал его в кассационном порядке в вышестоящий суд как незаконное и необоснованное. Адвокат просит отменить постановление суда и освободить Бутба из-под стражи.
Сообщил судья Верховного суда Абхазии Роман Кварча. Как рассказал на суде адвокат Анзора Будба Умар Берулава, основанием для подачи жалобы в Верховный суд послужил тот факт, что суд первой инстанции при вынесении решения не учел ряд грубых нарушений, которые, по мнению адвоката, были допущены при составлении протокола о задержании его подопечного. Берулава считает, что когда речь идет о таком громком деле, как покушение на президента, небрежное отношение к нормам Уголовно-процессуального кодекса недопустимо. Протокол же, составленный по факту задержания Будба, по его мнению, юридической силы не имеет. Прокурор Мимозацужба, в свою очередь, утверждает, что претензии Берулава необоснованы, правоохранительные органы действовали в рамках закона. К тому же суду были предоставлены материалы, достаточные для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анзора Будба. Речь прежде всего идет о причастности подозреваемого к покупке автомобиля модели ВАЗ-2106, на которой, по версии следователей, преступники скрылись с места происшествия. В своем выступлении прокурор также сообщила, что Будба свою вину не признает и никаких показаний не дает. Выслушав доводы защиты и представителя прокуратуры, кассационная коллегия Верховного суда вынесла следующее решение, которое огласил судья Верховного суда Рауль Пачуля.
Кассационную жалобу адвоката Берулава на постановление суда города Сухума 14 апреля 2012 года об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Будба Анзора Ремизовича оставить без удовлетворения обжалуемое постановление без изменения.
Данное определение вынесено с правом обжалования в Президиум Верховного суда Республики. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вчера городской суд Сухуми рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры о заключении под стражу Муртаза Сакания, подозреваемого в причастности к покушению на Александра Анквап. Судебное заседание было выездным и проходило в здании Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики, рассказывает Марианна Котова.
Городской суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры о заключении под стражу Муртаза Сакания, подозреваемого в причастности к покушению на президента Александра Анквапа. Судебное заседание было выездным и проходило в здании Министерства внутренних дел. И в отличие от предыдущих процессов, было открытым. Председатель городского суда Белла Хасая удовлетворила ходатайство прокуратуры, руководствуясь тем, что нахождение подозреваемого на свободе может навредить следствию. Говорит Белла Хасая.
До настоящего времени не установлены все обстоятельства дела и участники совершенного преступления. Обоснованно следствием прокурор полагает, что Сакания, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по делу, оказав воздействие на свидетельных и иных участников, а также скрыться от следствия суда.
Все пять ходатайств прокуратуры, касающиеся выбора меры пресечения в виде ареста подозреваемых в совершенном теракте, покушении на главу государства и убийстве двух сотрудников охраны президента, удовлетворены. Говорит Рустам Чигавам, заместитель прокурора города Сухум.
Арестованы Сакания, подозреваются предварительным следствием, соучастие в совершении покушения на жизнь президента Республики Абхазия, а также в убийстве двух работников ГСО Цугба и Пандария. Выразившись в форме пособничества, путем предоставления средств к совершению преступления, а также устранения препятствий для совершения данного преступления. В установленные процессуальные сроки подозреваемому Сакане будет предъявлено предварительным следствием соответствующее обвинение. Продолжается оперативно-следственные мероприятия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, а также установление и привлечение к уголовной ответственности иных лиц, причастных к данному преступлению.
Согласно процессуальному законодательству Республики Абхазия, Муртазу Сакане должны быть предъявлены обвинения не позднее 30 суток с момента его задержания. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Некруглый стол.
В эту среду некруглый стол на тему попыток самоубийств подозреваемых в покушении на Александра Анквап провел мой коллега Демис Паландов.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. Да, действительно, тема нашего некруглого стола – задержание в Абхазии подозреваемых в покушении на Александра Анквап. После новости о том, что при попытке ареста генерал-майор Алмазбейк Чач покончил жизнь самоубийством, события продолжили развиваться в не менее драматическом ключе. Вчера вечером при задержании очередного подозреваемого последний попытался также покончить жизнь самоубийством, но попытку удалось предотвратить, и уже сегодня в сухумском СИЗО был найден повешенным один из первых задержанных, Тимур Хутаба. Эту запутанную ситуацию мы сейчас обсудим с абхазскими экспертами. Изида Чаня, главный редактор «Нужной газеты», и политолог Роэн Агарба. Изида, у меня первый вопрос к вам. Мы все стали свидетелями событий, которые, я не знаю, характерны скорее для какой-то средневековой Японии. Череда самоубийств подозреваемых. Впрочем, у некоторых есть сомнение, что все это самоубийство. Но все-таки, если это самоубийство, то что на них может толкнуть людей? Дело очень резонансное, за которым будут пристально следить и общественность, и родственники. Не может же это быть страх перед пытками, например?
Нет, ну вы знаете, я бы все-таки не стала утверждать, что это самоубийство. Во-первых, следствие еще не завершило свою работу. Единственное, что можно утверждать в этой ситуации, что все, что произошло вчера, конечно, был очень тяжелый день, и само, и смерть, значит, Асламбея Кчачи, я бы все-таки не хотела называть пока это самоубийством, и вот история с Хутаба, все это результат топорных действий правоохранительных органов по отношению к людям, к вина которых еще не доказана. То есть с того момента, как Хутаба стал задержанным и был арестован, ответственность за его судьбу брали органы, лишившие его свободы. И они должны были наблюдать за этим человеком и не предполагать сегодня, что это их вина, невозможно. То же самое произошло, собственно говоря, и с Алмазбеем Кчач. Для Абхазии это ситуация из ряда вон выходящая, всем известны и заслуги Алмазбея Кчач, и всем известно, что его вызывали на допрос, он приходил на допрос, и все эти дни после 12 апреля он находился недалеко от службы государственной безопасности, предполагать, что этот человек скроется или не придет по вызову, ни у кого не было оснований. Проводить в условиях Абхазии акцию с захватом бывшего министра внутренних дел не было совершенно никакой необходимости. Поэтому сегодня в условиях сложность еще ситуации в том, что общественность Абхазии, к сожалению, осталась без доступа к информации. Вот накануне нашего разговора закончился эфир абхазского государственного телевидения, информационный выпуск шел 30 минут. Всего одна минута была посвящена событию, которое больше всего интересует Абхазию.
Да, спасибо, Изида. У меня теперь вопрос к Роину. Роин, насколько я знаю, вы были лично знакомы с Алмазбеем Кчач, и у нас в эфире был Инал Хашик, главный редактор «Чегемской правды», и он сказал, что версию убийства генерала никто всерьез не рассматривает. Вы же в одном из своих интервью сказали, что у вас есть много вопросов к следствию. Вы могли бы сказать, какие у вас вопросы?
Да, Демис, действительно, Изида права в том, что информационный вакуум, который образовался сегодня в Абхазии, очень опасно может повлиять на ход событий в целом. Потому что ситуация накаляется и очень даже. При каждом информационном сообщении, которое государственные СМИ и пресс-служба, в том числе Генеральной прокуратуры, только порождают многие-многие вопросы. Например, один из таких вопросов, поверьте, значит, следствие, что он застрелился. Я 20 лет с ним знаком, я знаю, что он левша. Каким образом он мог бы держать, допустим, пистолет в правой руке, вот, и выстрелил себе в голову, это первое. И во-вторых, как мне известно, после любого выстрела, после расслабления тела, естественно, и оружие, и все должны оказаться не зажатыми в руках. Это первое. По-другому, я уже перефразирую, на самом деле, с странное дело, да, вот человек находится в изоляторе, в четырех стенах, в голых стенах, и он покончил жизнь самоубийством.
Да, Ровен, это очень странно, да, тем более после истории с Алмазбеем и после того, как попытался покончить самоубийством еще один из задерживаемых.
Да, Сакания, да, Мурта Сакания, который, я не знаю, честно говоря, для меня это просто... нонсенс, что человек мог бы себе даже глотку перерезать.
Спасибо, Роэн. Изида, у меня к вам вопрос. Многие вообще предполагали, что если покушения на Александра Анкваб будут раскрыты, то в качестве обвиняемых могут быть, ну, крупные бизнесмены, криминальные авторитеты. А тут, получается, люди ранга бывшего главы Совбеза или министра внутренних дел. С другой стороны, если вспомнить первые покушения на Александра Анкваба, они были, когда он только начал возвращаться в политику. И все это заставляет предположить, что есть какой-то конфликт, который, ну, выходит далеко за рамки бизнес-разборок, борьбы с криминалом. Что, вы могли бы объяснить, существует какая-то такая идеологическая несовместимость каких-то сил с Александром Анквабом?
Я не знаю, какая идеологическая несовместимость сил существует. Это, собственно говоря, самый главный вопрос, который вот не называет, к примеру, Роин. Для меня вообще непонятны мотивы. То есть то, что мы ждем, следствие все время прикрывается, тайное следствие, так называемое. То, что мы ждем от следствия, чтобы оно огласило нам, собственно говоря, мотивы преступления. Я эти мотивы на сегодняшний день не вижу. Потому что вы сами говорите о том, что, ну, даже вы понимаете, Будба нельзя назвать бизнесменом такого вот плана, чтобы там шла война за какой-то коммерческий интерес, собственно говоря. Но если речь идет об Асламбее Кчач, то это вообще становится уже вот непонятным идеологическим или политическим. То есть этот конфликт, может быть, даже уходит в плоскость политического. Но даже следствие, я не понимаю, как можно вести расследование, не предполагая какие-то вот, какие были цели у людей, совершавших покушение на президента. Для меня это непонятно.
Ну, Изида, есть надежда, что все-таки, когда будет расследование подойдет к концу, то, может быть, все-таки будет открыта какая-то информация. А как вы считаете, есть ли вероятность, что суд будет открытым?
Я не уверена, что суд будет открытым, потому что предыдущий суд, который решал вопрос о мере задержания, был закрытым. Конечно, очень бы хотелось, чтобы суд был открытым. Это очень важно для нашего общества.
Спасибо, Изида. Роин, вот вы сказали, что идет такое достаточно бурное обсуждение, есть разные точки зрения на то, что происходит. Не считаете ли, я знаю, что это происходит в основном в анонимном режиме, в интернет-сообществах, а как вы считаете, это может выйти за пределы интернета и вылиться в какие-то реальные действия, акции протеста?
Безусловно, Дэми, дело в том, что Благосфера, абхазская благосфера очень развитая, да, сегодня чуть не каждый третий или четвертый сидит уже в этих социальных сетях, и единственная, можно сказать, достоверная информация они черпают именно в интернете. И в связи с этим, естественно, огромное количество людей приковано внимание вот к этим событиям, и не может не выйти за рамки дозволенного, за рамки там нечто такого, там, которое может вызвать серьезное обострение ситуации в республике. Я, к сожалению, если власти не предпримут какие-то меры, конечно, это все может закончиться очень плачевно, потому что существуют родственники, которые непосредственно об этом информированы, родственники погибших телохранителей, родственники... ныне пострадавших, ну, умерших уже. И я не думаю, что это можно чем-то как-то скрыть. Обязательно это должно вылезти. Власти должны предпринять какие-то меры. Я не знаю пока какие, но они должны предпринять.
Роин, но мне кажется, что как минимум большую информационную открытость они могли бы проявить со своей стороны.
Да, безусловно, безусловно. Закрытость информации, конечно, порождать очень много слухов, очень много разговоров. Вот здесь и заключается сама опасность развития ситуации не по тому пути. Здесь власти допускают на все 100% ошибку.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии были Изида Чаня, главный редактор Сухумской «Нужной» газеты, и абхазский политолог и общественный деятель Роин Агарба.
Спасибо, Демис. Я напомню, что нашу постоянную рубрику «Некруглый стол» провел Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Неправительственная организация «Грузия. Информационный центр борьбы с коррупцией» распространила скандальную информацию о том, в каких условиях вынуждены работать граждане Грузии на турецких фабриках. На одном из производств побывал представитель этой общественной организации Мираб Гагаберидзе. Он описывает невыносимую ситуацию, в которую попали жертвы торговцев людьми. Рассказывает Нона Суварян.
На контакт с Мирабом Гагаберидзе граждане Грузии, попавшие в ловушку охотников с живым товаром, вышли через Facebook. Они рассказали о некоем Тенго, бизнесом которого как раз является торговля людьми. Именно Тенго помогал батумцам устроиться на работу в Турции. Сотрудник НПО Грузии информационный центр борьбы с коррупцией Мираб Гагаберидзе решил перепроверить эту информацию. Он позвонил Тенго и попросил найти ему работу. Дальше события развивались по схеме, которую уже описали в своих письмах жертвы торговли с людьми. Гагаберидзе предложили зарплату в размере 600 лари, при этом пообещали легкую работу – складирование готовой продукции на фабрике по пошиву одежды. Но как только Мираб пересек границу и оказался в Турции, отношение работодателя к нему резко изменилось. В присутствии Гагаберидзе подельник Тенго начал открыто торговаться со своим турецким партнером, поднимая цену за очередного невольника. По результатам торга Мираб был продан за 300 лари – 150-180 долларов – это стандартная цена за единицу живого товара. Торговцы людьми не отпускают своих пленников, пока те не отработают заплаченную сумму. Если учесть, что в неделю работник получает 13 долларов, можно себе представить, сколько времени уходит на погашение так называемой задолженности.
Ночью закрывали двери, и мы не могли выходить.
Рассказывает мужчина средних лет. Его Гагаберидзе тайно записал в автобусе. Большинство пострадавших отказываются открыто говорить о своих злоключениях. Сотрудник НПО рассказывает о том, в каких скотских условиях держали работников на одной из фабрик. Он сам был свидетелем нечеловеческого обращения с ними.
Это был подвал, там я встретил много грузин, у которых отобрали паспорта. Они находились в очень тяжелом положении. Женщины спали под столом.
На невысоком качестве видеозаписи, которую Гагаберидзе сделал при помощи мобильного телефона, отчетливо видно, как молодые ребята спят на грязном полу, укрываясь тряпками. Видно также, что проданные в рабство граждане Грузии принимают какие-то таблетки, предположительно энергостимуляторы. Работать приходится большую часть суток, поэтому без допинга не обойтись. Тем более, что и кормят кое-как. Но тем не менее, жертвы отнюдь не спешат вырваться на волю. По разным причинам, объясняет Мираб.
Я спрашивал этих людей, почему они не связываются с жандармерией, почему не идут в консульство. Они говорят, что консульство далеко, а в дороге у них могут возникнуть проблемы. В Турции действует целая мафия, в жандармерию не обращаются, так как в этом случае их депортируют из страны. До того, от 15-20 дней, их держат в стамбульской тюрьме. Поэтому они предпочитают рабский труд, чтобы вернуть свои паспорта, а затем вернуться домой.
По словам Гагаберидзе, многие согласились бы и на депортацию, но боятся попасть в тюрьму. Они считают, что и там до них может добраться местная мафия. Отсутствие информации – это основная причина, по которой граждане Грузии попадают в подобные ситуации, говорит координатор женского информационного центра. По словам Елены Русецкой, люди не знают о тех рисках, с которыми они могут столкнуться за границей. Им также ничего не известно о средствах защиты, которые они должны воспользоваться, попав в беду.
Исходя из статистики, наверное, больше всего из регионов и больше всего жертвами становятся уязвимые группы, незащищенные группы, когда в безвыходном состоянии едет человек и готов на любую работу. Особенно женщины являются чаще всего группой риска.
Пятидневный плен Мираба Гагаберидзе завершился после того, как он начал открыто требовать, чтобы ему вернули паспорт. Сотрудник НПО уже встретился с турецким консулом в Батуми и рассказал ему о том, свидетелем чего он оказался. Консул пообещал помочь, однако отметил, что депортацию в такой ситуации избежать не удастся. Поэтому Гагаберидзе пытается найти другой, менее болезненный способ вернуть пострадавших на родину. Увы, говорит Мираб, к собранной им информации госструктуры Грузии пока не проявили никакого интереса. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На этой неделе рубрику «Городской репортаж» готовила наш корреспондент Олеся Вартанян. Она побывала в раю для кошек, который разместился в одной из тбилисских квартир.
25 кошек и 5 собак в одной квартире. Мои друзья долго уговаривали меня туда не ходить.
А ты спрашиваешь, как они помещаются? Так помещаются?
говорит мне хозяйка питомника Наталья. Она живет в обычной трехкомнатной квартире на последнем, 12-м этаже в спальном районе столицы в Воркителе. Наталья вовсе не тот странный типаж, который принято называть старой девой. С душевным здоровьем у нее тоже все в порядке. Ей 28 лет. Муж, карьера, прибыльная работа. Полный набор. Примерно 5 лет назад она обзавелась собственной квартирой. Въезжая в новое жилье, по старому обычаю, впустила в дом 2 кошек. Казалось, этого более чем достаточно. Больше никаких домашних питомцев. Не тут-то было. Каждый месяц появлялись все новые кошки. 30 обжили светлую комнату средних размеров при входе в дом. Там мало мебели. Стены и пол выложены кафелем. Так легче следить за гигиеной. Только я вошла, кошки большим клубком буквально свалились на меня. Одна забралась на шею, другая начала рыться в волосах, 3 другие по бокам, еще несколько у ног, а один рыжий кот в темную полоску схватил зубами микрофон и стал рычать. Казалось, по доброй воле он мне его уже никогда не вернет. Увидев, что я не в состоянии справиться сама, Наталья стала спешно отдирать от меня своих подопечных. Как объяснила хозяйка, так они проявляют свое гостеприимство. Когда мы все друг с другом перезнакомились и мохнатый клубок начал распадаться, на том месте, где еще секунду назад бесновался вихрь, осталась одинокая, худощавая, рыжая в полоску кошка. Казалось, она просто сидела на полу, расслабившись, выставив вперед заднюю лапу. Но немного присмотревшись, я заметила, что нижняя часть ее туловища укутана в подгузник, а задние лапы неподвижны.
Мы нашли ее в Варде. Нашли 4 года назад,
объяснила мне Наталья. Искупавшись в местной серной бане, она услышала крики котят. Одного из них собаки уже загрызли, другому, Кусе, перекусили позвоночник. На расспросы хозяйка двора жаловалась, что ей эту гадость подбросили.
Спросила меня, могу ли я взять котенка в руки, и если да, то попросила меня отнести ее на мусорку, потому что она ей слишком громко кричит.
Сердобольная Наталья вместо мусорного ящика забросила котенка в собственную машину и отвезла в Тбилиси. Кусу лечили 1.5 года.
Она не просто ходит, она бегает быстрее всех. Она бегает на передних 2 лапах, а попа ее догоняет.
Смеется Наталья. Подобно Кусе, все кошки попали в дом Натальи не от хорошей жизни. Одну дети забросали камнями, другую хозяева выкинули на проезжую часть дороги в надежде, что ее раздавит машина. Кто-то просто надоел прежним владельцам и оказался в результате на улице. В Грузии вообще плохо относятся к кошкам, особенно к черным, признается Наталья. Схожие жалобы мне не раз приходилось слышать здесь от многих. Наталья никак не может понять, почему местные водители, не все, конечно, но считают своей и непременной обязанностью задавить кошку, если та решила перебежать им дорогу.
То есть считается, что если ты переедешь кошку, то она не принесет тебе, так сказать, bad luck. По количеству задавленных кошек на дорогах можно судить о том, что у нас очень мало кто тормозит перед животными.
Разобраться в причинах такого отношения, похоже, сможет лишь опытный психолог. Нескольких кошек Наталья буквально выхватила из-под колес. Питомника для кошек в Тбилиси ей отыскать не удалось, а пройти мимо пушистого создания, оказавшегося в беде, она не смогла. Вот так и получалось, что Наталья тащила каждую бездомную кошку к себе домой и оставляла. Так постепенно в ее доме и собралось около 3 десятков питомцев. Среди подопечных Натальи установилась своя сложная иерархия. Главный, самый старый, большой кот по кличке Серкин, важно восседает на подоконнике. Его заместитель, черный Дайлап, наблюдает за тем, что творится на кошачьем лежаке. Все коты кастрированы, так что весенних серенад и драк здесь не бывает. Наталья говорит, что была бы и рада раздать своих кошек хорошим людям, но найти тех, кто будет заботиться о кошках и не выставит ее из дома, если та, например, заболеет, удается крайне редко. Наталью удивляет то, что родители агрессивно учат своих детей отказывать в любви братьям нашим меньшим. На улице часто можно услышать крик мамаши, которая старается спасти ребенка от собаки или другой бродячей заразы.
Как говорил Ганди, что об обществе можно судить по тому, как они относятся к старикам, детям и животным, которые слабые и априори, которые не могут дать отпор и защитить себя, и которые зависимы, А вот, наверное, можно и наше общество по этому судить.
Говорит Наталья. Уходила я из кошачьего рая поздно вечером. Сытые и довольные кошки свернулись калачиками рядом друг с другом в углу комнаты. И хотя я была у них в гостях довольно долго, парочка шерстяных созданий лениво проследовала за мной, чтобы потереться об ногу. Дверь открылась, и я вышла. Избалованные заботой, они даже не подумали высунуть нос на темную улицу.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.